Лабас Вакар исполнил Серпон, и тема нашей сегодняшней лекции – «Колесницы правления», 6 глава книги пророка Захарии. «И снова поднял я глаза свои», начинается новое пророчество пророка Захарии, «и вот четыре колесницы выходят из ущелья меж двух гор, а горы эти – горы медные. В первой колеснице кони красные, во второй – кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пятнистые серые. И воскликнул я и сказал ангелу, говорившему со мной, что эти явления означают, господин мой». Мы видим, в очередной раз пророк затрудняется в понимании обращенного к нему пророчества, потому что кроме того, что речь идет о сокрытии уже, поскольку период пророчества Захарии, период конца 70 лет изгнания, когда уже тьма оказалась в этом мире, то, как мы говорили, каждое практически пророчество, каждый образ, который видит пророк Захария, включает в себя очень динамичные картины, и видение порой может быть переменным, то есть одно и то же может в разных аспектах означать разное. То, как Всевышний показывает пророку реальность, намного более усложнено, чем наше видение мира в ежедневной нашей ситуации, поэтому это действительно вопрос сложный. И знаем мы то, что те комментарии, которые мы имеем на книгу пророка Захарии от учеников пророка Захарии, потому что сам пророк рассказал и повествовал еврейскому народу о своем видении. «И отвечал ангел и сказал мне, в четыре стороны небесные выходят они после того, как предстали они перед владыкой всей земли, колесницы, которые распространяются по земле. Вороны и кони, которые в одной колеснице, выходят в страну северную, и белые вышли за ними, а пятнистые вышли в страну южную, а серые вышли и попросили разрешения ходить, расхаживать по земле. И сказал он, идите, расхаживайте по земле, и расхаживали они по земле». Что бы все это означало, мы увидим с вами, как комментатор это объяснят. «И громко позвал он меня и сказал мне так, смотри, выходящие в страну северную успокоили дух мой в стране северной. И было слово Господне ко мне сказано, возьми у изгнанников, у Халдея, Товии, Едаи, которые пришли из Бавеля, и придешь ты в тот день, и придешь в дом Йошии, сына Цефании, и возьмешь серебро и золото, и сделаешь венцы, короны, и возложишь их на голову Йошуа, сына Йоцедака, священника великого. И скажешь ему так, так изрек Господь Цваот, говоря, вот человек Цемах, имя его, и из места своего произрастет он, Цемах, как мы знаем с вами, росток в переводе с иврита, росток Машииха. И построит он храм Господен. И построит он храм Господен, и понесет величие, и воссядет, и властвовать будет на престоле своем. И будет священник на престоле его, и совет и мир будет между обоими». Мы видим здесь, пророк отмечает важность связи между царством и между храмом, как раз отсутствие которой привело к разрушению первого храма. «А короны те будут для Хелами и Товии, для Едаи, и для Хена сына Цфании, на память в храме Господнем, и живущие далеко придут, и строить будут в храме Господнем, и узнаете вы, что Господь Цваот послал меня к вам, и будет это, если внимать будете голосу Господа Бога вашего». Шестая глава книги пророка Захарии, «Колесницы правления четырех царств народов мира». «И снова поднял я глаза свои, увидел, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двух гор, а горы эти горы медные. В первой колеснице кони красные, во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, в четвертой колеснице кони пятнистые серые». Колесница правления четырех царств в Нижнем мире. Раши. Гарей Нехошет, та долина, по которой эти колесницы скакали, это была долина медных гор. Гарей Нехошет. Симан, альхозак мелхуйот галалу, габала реми бейншнега гарим, шагу каше ваамиц, шеэлу арба меркевот, шлухе кодеш бергу латет мимшелет, ледалет мелхуйот, бавель, мадай, антиохус, вейшмаэль. Горы медные. Это пришло нам намекнуть о силе царств. То есть эти колесницы, они движутся среди медных гор. И эти медные горы пришли подчеркнуть силу этих царств, которые имеют путь, имеют движение между двумя горами, которые сделаны из прочного и крепкого материала. И эти колесницы являются посланцами Всевышнего для того, чтобы дать власть четырем царствам Вавилонии, Мидии, Антиохии и Ишмаэлю. Обратите внимание, на самом деле вся энергетика, вся сила четырех царств народов мира, как мы учили с вами в книге Даниила, она вся происходит, как здесь раскрывает пророк Захарий, от этих четырех колесниц. То есть не то, что в этот мир вложена какая-то объективная способность народа мира построить свои царства. А именно эти божественные колесницы, которые в Нижнем мире реализовались теми четырьмя колесницами, которые видит пророк, хотя это тоже видение, это не то, что есть какие-то телеги и какие-то лошади, которые их везут. Это то, что дает силу и власть народам мира. Для того, чтобы показать, что на самом деле у царств народа мира объективно нет никакой силы. Только грех Израиля приводит к тому, что у них есть власть на земле. Как только еврейский народ освобождается от греха, наступает пятое царство. Это царство Машиих. Когда все народы скажут «Ки мицион теце Тора от двара Ашем Иерушалаим». Тора, она действительно из Сиона, и Слово Бога из Иерусалима. Тогда закончится правление четырех царств, и наступит царство Машиаха. Так вот эти четыре царства, им кажется, что они объективны, они сильны, они созданы человеком, они... На самом деле все это только посланцы Всевышнего, кто они, царство, а колесницы, которые эти царства оживляют и дают им жизненность. Обратите внимание на то, что Раши приводит название четырех царств в аспекте земли Израиля. Как он говорит? Вавилон, Мадай, Антиохия, это греко-сирия, то есть та часть Греции, которая была релевантна для земли Израиля, и Ишмаэль, имея в виду четвертое царство римское, но римляне физически в конце дней, во всяком случае, в земле Израиля не будут. А кто там да будет, а там будет Ишмаэль. Поэтому Раши изначально приводит нам проекцию этих четырех царств на землю Израиля. Малбим. Вашу веса инай. И я вернулся и поднял глаза свои. Грегу гамалхуйот шиямду беолам адахрита ямим. Показал Всевышний пророку царство, которое будет в этом мире до конца дней. Вера арба меркевот йоцот. Он увидел четыре движущиеся колесницы. Коль меркава гими арба сусим. Каждая колесница из четырех лошадей. Киколь малхуд гими арба малхуйот. Ибо каждое царство, оно на самом деле, как из истории в дальнейшем можно вычленить, состоит из четырех последовательных царств. То есть каждое царство можно разбить на четыре фазы, на четыре существенных исторических периода. Шиколь рух мирухот гулам мушелиле, что каждый ветер, каждое дуновение из тех дуновений, которые в этом мире происходят, оказывает власть над царством мира. То есть эти царства настолько неустойчивые, что они зависят от любого дуновения ветра. И каждое царство мушпат мисар миюхад гамикабель медга меркава гаэльюна шехалука гамкен ларберухот. И каждое царство получает влияние от министра особого, особого ангела, который получает влияние от высшей колесницы, которая разделена на четыре аспекта. То есть пророк Захарий на самом деле видел весь механизм передачи власти четырем царствам. Реализацию этого механизма в мире ангелов, ибо эти колесницы двигались по ущелью в Медных горах в мире ангелов. Они не по земле ходили, эти колесницы, и двигались. Ликутей Алахот. Везе ядуа, шейкара галут. Это известно, что основная причина, основная суть изгнания – это четыре царства, мы это называем сокращенно, на самом деле правильно, четыре царства изгнания еврейского народа, более полное определение. Еврейский народ изгоняется вот в эти четыре царства, которые правят и захлестывают своим правлением весь мир. Икара галут, гугалут ганефеш. Основная причина, основной аспект изгнания – это изгнание души. То есть та энергетика, которая на самом деле питает все эти колесницы, говорит Ликутей Лахот, это изгнание нашей души. Если наша душа будет сконцентрирована как маца, а не как хамец, то у нас не будет изгнания. Шебегалут гамар, что в изгнании горьком, мидгабер меод гаситра ахра, очень укрепляется обратная сторона. Обратная сторона, мы с вами учили, это понятие из кабалы, ситра ахра. Обратная сторона, то есть сторона, не связанная с желанием Всевышнего. Всевышний создал этот мир, имея лишь одно желание, одну волю, это важно иметь в виду, раскрытие его славы, его величия в этом мире. Поэтому всяк, кто живет другими целями, он на самом деле получает свое питание, получает свое существование, свою жизненность не от желания Всевышнего, не от его лица, как бы, а меситрах, от обратной стороны. Ему как псу бросают кость, чтобы он мог каким-то образом просуществовать, и мы говорили, почему это так. Во-первых, потому что Всевышний милосердный. Во-вторых, Вилинский Гаон говорит, что Всевышний ожидает от него тшуву, а если даже не от него, то от его детей или от его внуков. Поэтому, чтобы не оказаться без кости, лучше детей и внуков иметь. Потому что, с одной стороны, как бы это дело расходное, иметь детей. А с другой стороны, как бы кость бросают в надежде, что они у тебя есть. Если у тебя их нет, так тебе и кость не нужна. Зачем тебе давать кость, если у тебя детей даже нет? Всевышний, он милосердный. Так вот, ситраха – это концепция милосердия Всевышнего, что даже те люди, которые свою роль в этом мире не исполняют, им все равно бросается кость. Но такая кость, она, безусловно, в горечи бросается. Это называется горький галут. Такую кость обгладывать будет достаточно горько, потому что это ситра охра алек душа. Это обратная сторона стороны святости. Там, где есть святость, там есть близость с Богом. Там, где есть отсутствие святости, там ситрахра, и там горечь изгнания внешнего и внутреннего. Вейкара милхама, губа махшева, главная часть войны, которую мы должны вести, это бемахшева, в мышлении, в наше мышление. Машера хайот тмеот. То, что эти нечистые животные, которые везут эти колесницы, то есть лошади. Лошадь – нечистое животное, в том смысле, что ее есть нельзя. Но не все евреи на вкус пробуют. И нечистота, она не только определяется тем, едим мы это или не едим. У нас в иудаизме действительно к еде есть определенные аспекты. У нас многие праздники связаны с поеданием чего-то. Но, тем не менее, все-таки еда в иудаизме не является самым главным. Мышление все-таки, я бы сказал, более фундаментально. Тем не менее, они тмеот в том смысле, что лошадь, она шестимерна. Как мы тоже говорили в предыдущих лекциях, лошадь на иврите сус, самых это 60, вав 6, в самых 60. Шестимерность. Быть таме – это означает жить в мире шестимерном, лишенном седьмого измерения, которое есть шаббат, которая есть минура, о чем мы говорили в прошлой лекции. Шехем пхина меркават меа. Это есть нечистая колесница. Колесница – это то, что движет, то, что устойчиво, то, что имеет определенное влияние в этом мире. И если человеческая колесница или колесница царства, она движется нечистыми мотивациями, то тогда результат – что дает ей энергию, махшавот раот вагиргурим раим, мысли чуждые и злые, и размышления чуждые и позорные, вераюним мевелбелим, и идеи, которые приводят к смятению дух человека, мидгабрим аля сехель, шемишам коля килкулим. И вот это вот состояние смуты, Оно получает силу над интеллектом, и оттуда происходят все виды порчи, да спасет нас Всевышний. Это Ликутей Алахот. Еще раз, что Галут и эти четыре царства черпают свою энергию из Галута Нефиш, изгнания нашей души, когда мы являемся сами колесницами нечистыми, проживая в зоне Ситра Охры, обратной стороны святости. Когда мы обгладываем кости, которые Всевышний бросает нам, потому что лицо его к нам не повернуто, если мы такие плохие. Медные горы. Видение пророка возникновения нового мироустройства, перехода истории от Вавилона и Персии к Греции и Риму. Еще раз, в книге Даниэля мы изучали о четырех царствах. Первое вавилонское было царством золота, второе персидское царство серебра, греческая медь и римское железо, смешанное с глиной, где железо – это римское царство, а глина – это Ишмаэль, который не адаптируется и не абсорбируется в это железо, как мы учили в книге Даниэля. Малбим. «Верагарим харейны хошет, а горы – горы медные. Кималхут бавель шахайта малхут загав. Ибо царство Вавилонии было царством золотым». И, соответственно, в видении Навуходнецера, у идола, который он увидел во сне, который и повествовал ему дальнейшее развитие человеческой цивилизации, золотой была голова. То есть Вавилонское царство – это золотая голова. У Малхут Мадай, а царство Мидии было серебряным. И, соответственно, на груди, где находится сердце. То есть сердце было у медийцев серебряное, то есть желающее. Кесов, как мы говорили, кесуфим – это желание. Золотой головы у них уже не было. После этого появились греки, у которых живот и гениталии были сделаны из меди. Медь – это уже совсем неблагородный элемент. И понятно, что Греция определялась в первую очередь именно этими двумя органами – животом и гениталиями. Это как бы то, что Греция принесла в основном в этот мир. Их мышление, оно не противоречило их поведению в аспекте живота и гениталий. У греков была мудрость определенная, но это была мудрость, которая человека не исправляла. Человек мог быть большим философом и при этом вести себя так, что его живот и гениталии совершенно не подчинялись никакой морали, никакой этике и никаким законам. Идея понятна. И, наконец, четвертое – это Рим. Рим, у него была железная нога с краплениями глины, которая топтала ценности. Железо очень удачно для войны, для топтания ценности. И в этой железной ноге были вкрапления глины, которые не, на самом деле, были адаптированы и интегрированы в эту ногу. И это вкрапление Ишмаэля, которое в римской цивилизации будет всегда пятой колонной, всегда будет чем-то чуждым. Мегале Амукот. Бесод Маамар Зогар Тахашим Кшемикаблим Клипот Мин Нун Азай Некраим Гарейны Хошет Шеешлагем Нун Убегисталек нун шельшхинамигем, азайни шарот тахаш. В тайне того, что сказано в книге Зогар, говорит Мегале Амукот, он нам сейчас комментирует слова Зогара, не сам Зогар, а комментирует слова. Он говорит так, тахашим, козлы, в прямом смысле этого слова, когда получают влияние из 50 ворот мудрости, Нун, Трашим. Аз некраим горы Нехошет. Тогда они получают название горы Нехошет, горы медные. А когда Нун от них пропадает, и Шхина окончательно их оставляет, божественное присутствие их окончательно оставляет, то тогда снова остается Тахаш, козел. Нехошет это Нун, и дальше три буквы. Хошет. Хошет это Тахаш, Тахаш козел. То есть, когда мудрость оставляет состояние, когда человек из состояния козла, в прямом смысле этого слова, ну почти в прямом, не вышел, то это приводит к тому, что из нехошет, из состояния меди, превращается, все возвращается назад, когда божественное присутствие оставляет, в состояние козла. Божественное присутствие оставляет, в козла превращаемся. Малбим, Варахалим Ары Нехошет, горы эти горы медные. Почему из четырех царств и четырех материалов, соответственно, пророк видит именно медные горы, период Греции? Ки Малхут Бавель, Шагайта Малхут Азагав, Малхут Мадай, Шагайта Шалькесов. Ибо Вавилонское царство, которое было царством золота, и Медийское, которое было серебром, Шерао там Навуходнецер Бахаломо, то, что Навуходнецер видел в своем сне, Квар Халфу Мингаулам, они уже пропали из этого мира. Пророк Захарий находится в период Медийского царства, персидского Медийского царства, но у этого царства уже виден конец, его колесница уже застряла, и она же, в принципе, никуда не движется, она ждет, пока греческая колесница приедет к ней навстречу и ее разобьет. Она уже практически затормозила. Умата татхиль малхут яван шенимшила бахалом навуходнецер ленехошет шегуа харакеса. И сейчас начинается греческий исторический период, ибо царство Греции во сне Навуходнецера было выражено в медной форме, которая следует за серебром. Другими словами, на самом деле история древнего мира делится на два этапа: догреческий и послегреческий. То есть происходит полный перелом, и как мы учили в книге про Ирмияху, что на Ближнем Востоке происходит как раз в то время полная замена декораций. Те страны, которые имели первостепенное влияние в истории этого мира в период догреческий, Вавилон, Ассирия, Египет, все эти страны пропадают, и не остается от них никакой памяти. Они превращаются в археологические раскопки. А то, что касается Греции, она появляется. И пророк как раз находился в период непосредственно перед тем, как греческая колесница получит власть в этом мире. Поэтому и горы, соответственно, были медными. Куэлит Яков Нехошет. Куэлит Яков написал глобальную книгу по Кабале. И он пишет следующее. Нехошет. Почему действительно Греция, она была живот и гениталии, изготовленные из меди? Он говорит так. Нехошет. Ницуце хошах шебегиеном. Это искры тьмы в геноме. Человек, который следует обычно за этими двумя медными вышеупомянутыми органами, у него есть искры каких-то страстей, желаний и прочее. Так вот, соответственно, этому в геноме нехошет – это ницуце хошах, это искры тьмы. Мы не знаем в этом мире, что такое искра тьмы, мы знаем, что такое искра света. А вот в геноме, что такое искра тьмы, когда иногда жизнь протекает линейно, а вдруг искра тьмы наступает. Условно назовем это некой формой пытки, мучения духовного. Тогда мы очень хорошо поймем концепцию Кугелит Яков, сказанную в этой книге Кабалы. Итак, у нас красные кони – это Вавилон, черные кони – Персия, белые кони – Греция, пятнистые серые кони – Римское царство. Вавилон – красные кони. Раши. Сусим адумим, гем шегиркиву эд бавель, шегия думах, моше катув, ангу ройшады дагавы. Лошади красные – это те, которые вели Вавилонское царство, которое красное. Почему? Потому что даже Даниэль сказал про Навуходнецера: «Ты золотая голова». То есть красное, с точки зрения Раши, это цвет золота. Потому что на самом деле золото, оно не желтое, а оно может быть более красное, может быть более белое, в зависимости от того, какие элементы подмешаны. Червонное золото, есть такое понятие, да, что такое червонное. Червонное – это красное. Червонец – это красная бумажка. Кто еще помнит тот тот период, когда наша родина Литва была оккупирована советской властью. Илкут Шимони. Асусима думим, зумалхут бавель, шешавха кама дамим ба Исраэль, ангу ройша де дагава. Илкут Шимони говорит, что красные кони Вавилонского царства, это соответственно тому, что Вавилон пролил много крови, как Даниэль сказал на выходные, сру ты голова золотая. Золотая, в смысле, красная, красная, в смысле, проливающая много крови. То есть Илкут Шимони делает акцент на то, что Вавилон пролил много крови. Черные кони Персия. Черные кони заканчивают свою каденцию, и ну, они соответствуют Персии. Илкут Шимони. Шхорим зумалхут парасу мадай. Черные кони, колесницы. Это царство Персии и Мидии. Танина доми лыдов. Мы учили в видении самого Даниэля, что персидское царство похоже на медведя. Медведь, он обычно черного цвета, ну, если он не белый, конечно. Но в Персии белые медведи, насколько мне известно, не ходили и не жили на козлиных возвышенностях медных. Шерушхарупный гемшель Исраэль бекзератаман. Они, рушхеру, привели к тому, что почернели лица еврейского народа от декрета Амана, который был на них наложен. Белые кони Греции. Илкут Шимони. Сусим лаваним зумалхут Яван. Белые кони – это царство Греции. Шелгилбину пнегемшель Исраэль бехеруфину бегедуфин, которые привели к стыду и позору еврейский народ своими декретами и своими мыслями, своей философией и так далее. То есть белые кони – это то, что соответствует тому состоянию шока, в котором еврейский народ будет в период греческого подчинения и осквернения Иерусалимского храма, который сейчас Захария основывает. Пятнистые серые кони, Римское царство, Илкут Шимони, Сусим брудим в амуцим. На самом деле на иврите нет ни одного, ни другого слова. На иврите не существует, насколько я знаю. Их так переводят комментаторы на основании того, что не получают, потому что царство эти действительно будет мишуним, особые. И цвет этих коней определяется словами, которых в иврите не существует. Сусим брудим ваамуцим. Зумалхут арвиит. Это четвертое царство. Шегазрук зерот кама гаваним мишуним зумизу. Которые установили декреты. Жуткие, ужасные. Ну, понятно, римский период. Отличающиеся один от другого. Мецудат Давид. Брудим амуцим. Ирмизу аль Ишмаэль вагарумаим. Это намек на ишмаильтян, на арабов. И римлян. Шегемами бнеи дом, римлян, которые, соответственно, потомки Эдома, умушлим им Ишмаэль к Моше катул бен Даниэль. И они царят в свой период правления вместе с Ишмаэлем. Как то сказано в книге Даниэля, в видении Даниэля и в видении Навуходнецера. В видении Навуходнецера Римское царство было представлено железной ногой с вкраплением глины, которая топтала духовные ценности. В видении Даниэля четвертое животное было образом четвертого царства. Четвертое животное, аналога которому нет среди животных мира. И на голове этого животного вырос маленький, высокомерно болтающий рог, как сказал Абарбанель, католической церкви. Пятнистые кони колесницы римской цивилизации с серыми вкраплениями Ишмаэля, который начал бесцельно бродить по всей земле, разыскивая социальные блага среди потомков пятнистого царства Рима. «И воскликнул я и сказал ангелу, говорившему со мной, что эти явления означают, господин мой. И отвечал ангел и сказал мне, в четыре стороны небесные выходят они после того, как предстали не перед владыкой всей земли». Вороны и кони, которые в одной колеснице выходят в страну северную. Обратите внимание, первые кони красные, они уже никуда не двигаются. Вавилон уже закончился, уже Перси. Вороны и кони, которые в одной колеснице выходят в страну северную, и белые вышли за ними, а пятнистые вышли в страну южную, а серые вышли и просили разрешения идти расхаживать по земле. И сказал он, идите расхаживайте по земле, и расхаживали они по земле. Что это за идея направления движения колесниц. Кто куда ехал и с какой целью. Красные кони Вавилона, как мы отметили, никуда не ехали, они свой путь закончили. Черные Персия и белые Греция шли для столкновения друг с другом. Персидские шли на север, в сторону Греции. Греческие шли на юг, как здесь написано, в сторону Персии, для того, чтобы положить конец персидскому правлению. Пятнистые лошадки пошли на завоевание Востока, колонизацию серых. То есть римские пятнистые лошадки пошли на колонизацию серых, колонизацию Востока. Серые воспользовались предоставленной возможностью колонизаторов и пошли на запад, побродить по земле, погулять без ограничения, где платят по безработице и предоставляют вполне неплохие социальные условия. Радак. Верамуцим. Серые. Гем ремес ламалхут Ишмаэля. Это намек на царство Ишмаэля. Шегит амцу мецмам лавакеш милуха. Лайзэ маком шие. Которые пытаются получить силу и захватить те места, которые они только смогут. Лефихах лотиер лагэм руах. Поэтому он не указал ему, в каком направлении арабы будут продвигаться. Они будут продвигаться везде, куда смогут. Везеру шамар вейвакшу лалэхэт лгитгалэх барец. То, что сказано, будут они расхаживать по всей земле. Вайомар килумар натан лагэм ршут лгитгалэх лихвош арцот. Что Всевышний дает им право расхаживать и захватывать земли. Малбим. Верамуцим яцу, и серые выходят. Шерем яцу лемилхама негедабрудим. Они выходят на войну против пятнистых. Пятнистые — это римляне, соответственно, с их мировоззрением, с их цивилизацией. И серые, арабский мир, идет воевать против пятнистых, против римского мира, против западной демократической цивилизации. Вейвакшу лалехер лигалех баарец. Они будут просить и ходить по земле. Шиебата атам. И будет в их сознании. Литфос малхут шальгабрудим. Захватить царство пятнистых. Велалехет эль арцам лемилхама. И пойти в их земли с войной. Обратите внимание, насколько арабские мигранты не являются лояльными по отношению к пятнистым странам, в которых они находятся. А пророк Ирмияху для еврейского народа, находящегося в изгнании, предписал быть лояльными гражданами страны изгнания и в стране изгнания соблюдать закон, чтобы мир был в той стране изгнания, в которой мы находимся. Аваль рак ивакшу лаасот кен, киполь шам бенофлим савив лирушалай бемилхемет гог умагог. Но они лишь захотят это сделать, захватить западные страны, ибо они падут там во время сражения в Иерусалиме, во времена войны Гога и Магога. Причем воюющими сторонами тогда, во времена войны Гога и Магога, будет как раз пятнистая цивилизация демократических стран против арабских стран на Ближнем Востоке, то есть как раз вместе с Иерусалимом. Евреи, активно участвующие в войне стороной, не будут. Обратите внимание, насколько это сжатое и лаконичное пророческое описание истории Европы. История Европы, которая тогда была заселена какими-то галлами, вестготами, истготами и прочими варварами. Пророк говорит о том, как оно будет тогда. Ваязекути, и привел меня к тому, что я возопил. Не ангел громко позвал пророка, а ангел привел пророка к тому, что он возопил. Ваидабер элай лимор, и сказал он мне, говоря, посмотри, те, которые выходят в страну северную, успокоили дух мой в стране северной. Малбим. Ваязекути, Реир отилизок закагдула умара. Он пробудил меня, ангел пробудил меня, говорит пророк, для того, чтобы вопить вопль великий и горький. По поводу чего? Шаранави закаль гасусим гаюцим или рецафон. Ибо пророк вопил по поводу лошадей, выходящих в северную страну. Это как раз персидские лошади, персидская колесница. Кирашем гера логараот вегацарот шиелы Исраэль аль-еда. Ибо Всевышний показал ему горе и бедствие, которое будет Израилю посредством них. И было слово Господне ко мне сказано: возьми у изгнанников, у Хилдая, у Туви, у Идии, которые пришли из Бавели, и придешь ты в тот день, и придешь в дом Йошия, сына Цфании, и возьмешь серебро и золото, и сделаешь короны, и возложишь на голову Иерошуа, сына Йоцедека, священника великого, и скажешь ему так: так изрек Господь Саваот, говоря: вот человек Цемах, имя его, и из места своего произрастет он, и построит он храм Господен, и построит он храм, и понесет величие, и воссядет, и властвовать будет на престоле своем, и будет священник на престоле его, и совет и мир будет между ними, а венцы те будут на память в храме Господнем. Коронация в Иерусалиме Зерубавеля, наместника Иудеи, и Иерошуа, первосвященника храма, осуществленная пророком Захарии. Еще раз, коронация кого? Первосвященника и Зерубавеля, Машиаха второго храма. Мецудат Давид. Валакахта кесов и захавы. Ты возьмешь серебро и золото. Маша гивиуха баим мегагалут ленидват бейт мигдаш. Это серебро и золото было взято из числа того, что принесли изгнанники для того, чтобы пожертвовать на строительство храма. Васита атароты. Ты сделаешь короны. И хатмия кесов и хатмия захав. Одну из серебра, одну из золота. Вы сам-то берешь Иерошуа, и ты поместишь эту корону на голову Иерошуа. А именно, лермос шекетр киуна гдула шигу бо ахшав тие шмуралы заро ахара вадула. Что это за коронация? Какой смысл в ней? Что первосвященничество будет относиться к потомкам Иерошуа на все времена. То есть все первосвященники будут из числа его потомков. Что, конечно, было нарушено в период второго храма, когда первосвященничество покупалось за деньги, и когда первосвященник в результате умирал в каждый Йом-Кипур. На протяжении многих лет Иерусалимского храма каждый Йом-Кипур умирал первосвященник, когда он заходил в святую святых Иерусалимского храма. И люди, несмотря на это, покупали должность для того, чтобы хоть какое-то время до следующего Йом-Кипура быть первосвященником. «Ваесиму ацнифа таколь аль-рошо» — и поместят чистую шапку на его голову, как то сказано. «Ваетахен ашер шель кесов амар лагасим бо» — и, по всей видимости, на Йерошуа, первосвященника, была одета серебряная корона. «Кейн малат киунак дула» — шавот ли малата малхут. Ибо уровень и возвышенность первосвященничества не равны возвышенности царства. Обратите внимание, какие требования к царю. Царь — это не администратор. А царь по возвышенности, по значимости, он больше, чем первосвященник храма. Поэтому ему положена золотая корона. Ватерет гашния — вторая корона, такие выполненные из золота. Гайташ мура ларемез шиод ехзора малуха бедула — вторую корону ни на чью голову не клали. Ее сделали для коронации, но коронации не было. То есть на Иерошуа серебряную корону положили, а на Зарубавеле золотую корону не положили, сказав, что еще вернется царство в дальнейшем. И не заповедовал положить эту корону на голову Зарубавеля, кига Машиих е мизаро, поскольку Машиих будет из его потомства. Лефишего отсмо ло мелех ата, потому что он сам в тот момент царем не являлся. Поэтому золотую корону на его голову положить было нельзя. Вейн легасим берошо кетер малхут — и нельзя на его голову положить золотую корону. Опять же, я думаю, что персидские власти не были бы очень удовлетворены, что евреи, которые только что построили храм, подняли мятеж и провозгласили там царя. Но это политические соображения. А то, что нам говорит Мицуда Давид, это именно концептуальные религиозные соображения, что положить эту корону нельзя до тех пор, пока Машиах не пришел. Короны Машиаха, первосвященника третьего храма, висели все дни существования второго храма для увещевания Израиля. Эти две короны висели в храме. Для увещевания Израиля, что это те две короны, которые на самом деле должны быть коронами коронации пятого царства Машиаха. Сегодня, возможно, эти короны находятся в тайных хранилищах, в подвалах Ватикана, существование которых официально отрицается, и будут возвращены Машиаху и первосвященнику при основании третьего храма согласно закону реституции. Имена людей, приводимых в отношении коронации при основании храма, свидетельствуют о них, что они достойны упоминания в Танахе. Здесь приводится некоторое количество имен, что мы из них учим. Я проверил по всему Танаху, есть ли какое-то объяснение тому, что они говорят. Но и так у нас пророчество глобально сокрытое. Никакого знания, никакой информации в наших книгах по поводу имен я не нашел. Тем не менее, с уверенностью можно сказать одно, что эти люди были достойны упоминания в Танахе. 15 стих. «И живущие далеко придут», о чем говорит пророк, «о расширении изгнания». Что во времена этих четырех царств изгнание будет расширяться. Если до сих пор еврейский народ находится только в Персии, изгнание будет расширяться. И издалека придут они, и строить будет в храме Господнем, и узнаете вы, что Господь Саввот послал меня к вам. И будет это, если вы внимать будете голосу Господа Бога вашего. Радак. Вегархуким мигойга арцот явоу мерец рахука ливнот бейхаляшем. И далекие из стран народов придут, из дальних стран для того, чтобы строить храм Бога. Килумар лагитнадев лабиньон габай. Прийти для того, чтобы строить храм. Вейфшар шагаяза бейми городус. Может быть, это пророчество в какой-то мере исполнилось в дни городуса, царя Ирода, когда храм был построен. Бабиньяна гадоль шебана бебейта мигдаш. Большое строение, которое он построил в храме. Те остатки стены плача, которые у нас есть сегодня, вот все, что у нас сегодня есть, это храм Ирода, который умер в 6 году до новой эры. И стало быть, этот храм был реально построен в самый конец своего существования. То есть, как царь Йошияху реставрировал Иерусалимский храм, первый храм, за 30 лет до его разрушения, также за 70 лет царь Ирод восстанавливает Иерусалимский храм. Стена плача, которая осталась, она как раз вот от храма Ирода. «Ваеш мифаршим архуким аль Исраэль гамифузарим бегалут беарац рахука». А есть те, которые объясняют, что основное, что хотел нам пророк сказать, что придут люди из далеких земель. При каком условии? «Верояем шаму атишмеу, и будет, если будете слышать вы, коль зэ шаним автехетхем, и ейм шаму атишмун беколь ашем элокехем». Все это, что я обещаю вам о конце движения колесниц правления четырех царств и о том, что короны первосвященника и царя найдутся для того, чтобы использовать их для коронации Машиаха из потомков Зарубавеля и первосвященника из потомков Иерошуа. Все это произойдет, если вы будете слушать волю Всевышнего и из состояния Ситре Ахра, обратной стороны, вы придете и предстанете перед лицом Всевышнего. Если вы будете исполнять волю Его, говорит пророк, если вы будете в этом мире жить как божественные творения ради той цели, ради которой Всевышний вас создал. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Мирный город Греция. Греция уже не играет ну, уже ее время приходит к концу.
Наоборот, греческое время только начинается. Заканчивается персидское время.
Вы говорите, что есть два, до Греции и после Греции. Два...
Нет, я говорил, что есть до Греции, да, правильно, до Греции и после Греции. В том смысле, что я, наверное, не очень четко выразился. Период догреческий и начиная от греческого до конца дней. Это более точная формулировка. Иными словами, древний мир и мир греко-римский. Мир религиозный, мир философской тьмы. В книге про Ирмеяху мы изучали очень подробно о том, что очень много сказано в книге про Ирмеяху, прямо несколько глав, и в книге про Ишаяху, о наказании и пропаже народов мира. И мы задали вопрос, зачем все это сказано. И центральное объяснение было, что народам это было наказание за их ссору с Сионом. Дословная цитата из книги пророка Ишаяху. А что касается причины, почему это должно было произойти, замена декораций. Если в догреческий период центральная роль в истории человеческого общества игралась как раз вот этими древними народами Ближнего Востока, начиная с греческого периода, начинается сокрытие, и наступает греческая тьма, и в тот момент уже мир переходит в состояние нехоша, в состояние меди. Там, где есть божественный свет, пусть даже для народов мира какой-то языческий и так далее, они все-таки еще и способность иметь себя в состоянии золота или серебра. Как только нет света, как только Бог находится в состоянии сокрытия, сразу же у человека в первую очередь начинают выплескиваться те органы, которые соответствуют брюху и гениталиям, и в их именно медной составляющей. Медная составляющая, как мы в книге Каббалы видели, она говорит о том, когда человека оставляет буква «нун», 50 ворот мудрости, то из «нехоша» он превращается в «тахаш». «Тахаш» — это козел. То есть медные горы — это на самом деле козлиные возвышенности. Когда колесница проезжает через эти медные горы, то они, начиная с греческого периода, плавно превращаются в козлиные возвышенности.
Когда греческому коню не нужно никуда ехать?
Греческий конь, наоборот. Благословение, которое было дано у Греции, «Яфтену ким лефет», что даст Всевышний простор, красоту, расширение Яфету. Яфет первое, что начал делать Греция, это именно расширяться в сторону Ближнего Востока. Кто захватил Мидию? Греция? Мидию, Персию, Вавилон, кто эти страны захватил? Греция. Александр Македонский был первым, кто пошел на завоевание всего мира, а не имел некие локальные войны с ближайшими соседями.